Судя по тому, как свободно он получил оружие, маэстро его уже проверил. Петр критически осмотрел беспрекладный АКСУ и брезгливо вытер руки. Затвор был густо смазан солидолом. Сапер подошел к пластмассовому баку и двумя пальцами вытащил ветошь, дырявую, но чистую тельняшку. «Действуй», — коротко сказал он. Но вряд ли парня звали сапером. Он вообще не соизволил представиться. Но Петр окрестил его именно так. Это был тот самый спец, который руководил в подвале. К каждой фразе он прибавлял слово «медленно». И сам все делал не торопясь, точно постоянно находился среди минрастяжек. Петр как-то поинтересовался, способен ли он на какое-нибудь быстрое движение, например, фрикции. Сапер тогда промолчал, но было видно, что вопрос ему не по душе. С тех пор прошло 6 дней, но отношения у них так и не наладились. На уголовный элемент ни сапер, ни маэстро не тянули. Накались они иконами хоть до макушки, все равно любой пацан на улице определит, что люди они несудимые. Дисциплина из них так и лезла, но главное, это Петр отметил сразу, обоим подошел бы синий околыш на фуражке и погоны с преснопамятным ГБ. Это было не хуже и не лучше. Отделы госбеза, становящиеся чьими-то крышами. Крыши, заводящие собственные службы безопасности. Петра не волновало, на кого работает медлительный сапер. Петру было все равно, чья пуля воткнется ему в затылок. Сапер изображал из себя инструктора. Но в инструкторах Петр не нуждался, поэтому его функции ограничивались ролью няньки. Сапер сопровождал его в узких катакомбах бункера, на полевых занятиях по стрельбе и вообще везде, вплоть до сортира. И, кажется, очень этим тяготился. В одиночестве Петр оставался только на ночь. Его поселили в весьма благоустроенной камере с душевой кабиной, ковром на полу и даже телевизором. По ящику Петр узнавал новости чужой страны, а пару раз, надо думать, из-за случайного стечения обстоятельств, по нему же получал приветы от чужой жены и постороннего сына. После сирены подъема следовало полчаса на махе руками-ногами, стояние под душем и прочие личные прихоти. Затем являлся сапер и вел его на утреннюю кормежку. Меню против дурдомовского было богатым, но не избыточным, как в нормальном пансионате. Здесь же его ожидала пачка Кэмэл, суточная норма. Из иных радостей тренажерный зал и стрельба. Форму за неделю не вернуть, но вспомнить, что это такое, полная форма, можно. Дублеров, или точнее соавторов, о которых говорил маэстро, Петр не встречал. Вряд ли они жили в этом бункере. Скорее всего, их держали на других базах, бывших цыковских особняках, замечательных своими просторными бомбоубежищами. «Я бы предпочел что-нибудь английское», — сказал Петр, полируя тряпкой вороненную сталь. «Стерлинг или Паркер?» «Да, пожалуй, Паркер будет кстати». «Достанем», — ответил, подумав, сапер. «Только маэстро вряд ли одобрит. Он советовал использовать машинку попроще. Все эти штайры, аграны, от них конторы за версту воняет». «Так это же хорошо, ложный след». Петр покосился на собеседника, но тот был непроницаем. «О следах есть кому позаботиться. Твоя задача — акция!» «Не сомневаюсь», — подумал Петр. Он подвинул к себе вскрытый цинк с патронами и, споро заполнив рожок, вставил его в автомат. Резко присел, упер кулак в металлическую столешницу и выпустил по мишени 4 очереди. По полу со звоном запрыгало 30 темно-зеленых гильз. Выполняя обязательный ритуал, Петр отстегнул магазин и передернул затвор. Инструктор одобрительно моргнул. «Кучно», — сказал он, возвращаясь с мишенью. По углам ватмана красовались 4 рваные дыры. «А что не в десятку? Из принципа?» «Школярство. Мы же не в учебке. Результат годится?» «Вполне. В учебке этому не научат, а?» Сапер улыбнулся якобы иронично. «Где ты так наблатыкался?» — спросил он. «Неужели в партии?»
«В какой еще партии?»
«В геологической, в какой?»
Ну вот, началось. Петр скривился и принялся заряжать рожок по новой.
«Небось, на оленях тренировался?» — невинно спросил сапер.
или на чукчих. Слушай, а правда, что у них принято гостям жену на ночь отдавать, а?»
«Правда», — хмуро отозвался Петр.
«Ну и ты пробовал?»
«Нет».
«Почему?»
«Съездишь, узнаешь. А ты много раз там был?»
Петр вздохнул и, отложив автомат, посмотрел ему в глаза. «Мы договорились, никаких допросов. Что сами раскопаете, то ваше. Я вам в компанию не набивался. Не нравлюсь, до свидания».
«А ты нас устраиваешь».
«Главным образом тем, что я никто и ниоткуда», — мысленно уточнил Петр.
«Хорошие стрелки с чистой анкетой на дороге не валяются», — заявил он, не отводя взгляда. «И закроем тему».
«Закроем», — согласился сапер.
Обедали они вместе, и это было что-то новенькое.
«Маэстро велел искать с тобой контакт», — пожаловался сапер. «Духовный, так сказать».
«Спасибо, не телесный», — буркнул Петр.
«Ищи мне-то что?»
«Уже ищу», —
проскрежетал он. Сапер глотнул минералки, и она громко запузырилась у него в пищеводе. Внешние шумы, за исключением подвывавшей вентиляции, в комнату не проникали, поэтому каждый шорох одежды, каждое движение челюстей звучали ясно и отчетливо. Под потолком тихонько покачивался сплюснутый вроде летающей тарелки плафон. Синхронно с ним по столу ездило ярко-желтое пятно, и от этого Петру казалось, что он находится в трюме корабля. Кто приносил еду, Петру было неизвестно, но сегодня они заранее знали, что накрывать надо на двоих. Подготовка проходила по жесткому сценарию, и теперь Петр убедился в этом окончательно. То, что он не воспринял маэстро всерьез, ничего не значило. Люди, отловившие его в подвале, люди, владевшие такими подземельями и собирающиеся в скором времени ликвидировать Немоляева, они, как бы это...
«А есть кто-нибудь, кто круче вас?» — ни с того ни с сего спросил Петр.
«Пока да»,
— невозмутимо ответил сапер.
«Но это ненадолго, да? Как работать будешь?»
«Так я ведь не буду». Петр сцепил руки за затылком и прогнулся назад, насколько позволяла высокая спинка.
«Я в Австралию собрался. С семьей».
«Для тебя и в Австралии дело найдется».
«А если я вам все провалю?»
«Тогда уж наверняка в Австралию все трое в одной урне».
Сапер допил воду и, крякнув, поднялся.
«Пойдем, с тобой маэстро говорить хочет».
В пределах бункера Петру глаза не завязывали, и все пути он давно запомнил. По коридору до развилки, потом налево, две ступеньки вверх и 5 метров до бронированной двери. Остановиться и предъявить телекамере физиономию.
Смешно.
Как будто в бункер мог затесаться кто-то еще. Пройдя через автоматический КПП, он преодолел прямой, упирающийся в больницу участок и снова свернул – к тому помещению, куда его привезли неделю назад. Сапер, как и в первый раз, как и во все другие разы, остался снаружи, только штурвал не задраил. Петр сел в кресло и уставился на темный монитор. Маэстро наверняка уже был на месте, но субординация требовала паузы. Петр погрыз ноготь и выплюнул заусенец. Он не торопился. Минуты через 3 экран вспыхнул. Маэстро выглядел свежим и умиротворенным. Судя по позе, он сидел нога на ногу. В его возрасте это доступно не каждому. «С вашими родными все в порядке», — сразу же объявил он, и Петр чинно кивнул. «Идеи есть? Пора определяться».
«Ваш клиент. Насколько он пунктуален?»
«Наш с вами клиент», — сказал маэстро с ударением. «Наш с вами клиент меняет свой график только в экстренных случаях». Петр достал из кармана расписание, результат длительной работы филеров. 7 листков были сплошь усеяны его собственными пометками в виде галочек, крестов и вопросительных знаков. Александр Немоляев. Там вице-премьер, а здесь вор в законе, был крайне занятым человеком и, по сути, человеком несчастным. Положение принуждало его к определенному образу жизни – и оно же превратило эту жизнь в подобие электрички. Особенно Петра поразили строки во второй части четверговой страницы. 19:00-22:00 – секс. 22:00-22:35 – просмотр новостей. 22:35-23:05 – возвращение домой.
«Все забываю спросить.
Что означает эта звездочка после секса? «Необязательное мероприятие», — с каменным лицом пояснил маэстро и, внезапно рассмеявшись, добавил. «То есть, если встанет?» «Три часа?» — усомнился Петр. «Не надо понимать буквально. Под сексом имеется в виду посещение любовницы. А чем они там занимаются, нам неведомо, но охраняют их достойно. Так или иначе, пункты, отмеченные звездочкой, мы в расчет не принимаем. Нам нужен верняк».
«Да», — подтвердил маэстро. «Время, что он проводит в своем коттедже, отпадает. Если ваша карта точна...»
«Согласен, согласен», — отмахнулся он. «Там все простреливается на километр».
«В московский офис тоже не полезем. В камикадзе я не нанимался. Тогда... А что, собственно, остается?» «Вот, 22:00, 1:30. Казино».
«Это суббота», — по памяти назвал маэстро. «Не годится. Тьма народу, и половина из них — секьюрити».
«По дороге не перехватить. Меняет маршруты, плюс броня, плюс прикрытие, плюс машина-двойник», — наугад перечислил Петр.
«И кое-что сверх того. Других возможностей я не вижу. Что за казино?»
«Золото Нибелунгов. Место клубное».
«Закрытое, что ли?»
«Не совсем, но вас туда не пустят».
«Ну да.
Ботинки за $1000, костюм за 2, часы... Часы у меня свои». Он повертел запястьем золотым кортье.
«Что еще?» «Галстук, прическа, побриться, конечно. Кто рискнет не пустить? Если заортачится, назову пару имен повесомее».
«Каких имен?» — оживился маэстро.
«А какие вы мне подскажете, такие и назову. Вы же в курсе, кто этот вертеп содержит?»
«Проверят и похоронят прямо там, между рулеткой и баром».
«Так мне вы тоже имя дадите, желательно не из последних. Но есть у вас на примете какой-нибудь степной волк? Ну, чтобы знакомых было мало, а звону много».
«Ну, думаю, подберем. Оснащение».
«Вы хвастались химиками».
«Яды?»
«Ну, это так, к слову. Нет, вы, кроме шуток, решили его отравить. Средневековье какое-то».
«Поэтому и работает, что средневековье. Яд перестали воспринимать как реальную опасность. Да и принести легче всего. Не Немоляев не молод, значит, нужен кардиопарализант. Ну, что-нибудь неизбитое и, естественно, быстро разлагающееся».
«Вы бы еще осиновый кол потребовали», — хмыкнул маэстро. «Или набор сюрикенов. Я знал только одного человека, который умел ими пользоваться».
«Надо же!
А моему знакомому как раз подобной ерундой лоб пробили. Не ваши ли друзья?»
«Того человека нет в живых, к сожалению».
«Ну ладно, оставим это. Если пойдете в казино, зачем вам снайперская винтовка?»
«Ну, сейчас она мне не нужна, но на будущее прошу обзавестись».
«Устроим. Не достанем оригинал, закажем нашему слесарю. У него большая коллекция чертежей».
Маэстро сказал это так, будто речь и впрямь шла о долгосрочном сотрудничестве. Петр пригляделся к его векам. Не щурится, не дрожат. Хороший он актер, этот маэстро. Ну что ж, играть так играть.
«Да, штучное оружие предпочтительней», — проговорил Петр. «Во-первых, его нет в банке данных. Во-вторых, после акции можно заменить ствол и боек. Баллистическая экспертиза будет бессильна».
«Толково», — похвалил маэстро. «Продолжайте». «Кроме препарата мне нужно несколько стилетов. Пластиковых, чтобы детектор не засек. Шестая гитарная струна, нейлоновая. Удостоверение подполковника ФСБ. Или нет, майора будет достаточно. И еще». Петр задумался.
«Наверное, хватит.
А, ну и гонорар».
«Это после».
«А ставки в казино я чем буду делать? Отравой?»
«На карманные расходы получите. 1000.
И 5 в качестве аванса. Я жизнью рискую».
«Мы рискуем больше», — сказал маэстро.
«На поддержку рассчитывать там, в зале?»
«Не надейтесь».
«Обеспечит», — понял Петр.
не для помощи, для контроля, чтобы не слинял после задания. Что удастся получить в случае успеха? $1000, волшебный порошок и липовую ксиву, и костюм, если не порвут в потасовке, и свободу. Про Немоляева он не вспомнил. Петр был уверен, что достал бы его и сам, не теперь, так потом, не в этом году, так в следующем. Время есть. Жизнь кончается не завтра. Это черт его знает.